утро» на радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда». На часах 8:05, и как обычно в это время свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Меня зовут Евгения Дмитриева, и приветствую всех наших слушателей. Сегодня понедельник, 12 декабря. Всех поздравляю с началом новой рабочей недели. Ну и вначале расскажу по традиции, как мы с вами проведем ближайший час. Ах, приятная новость. Два хоккеиста «Байкал Энергии» выиграли в выходные турнир четырех наций в составе национальной сборной России. Они буду забегать вперед напоминать, кто эти хоккеисты, потому что сегодня в программе я проведу розыгрыш. Будем дарить сегодня билеты на матч «Байкал Энергии», на матч любимой команды в Иркутске. Вопросы несложные, но билеты всегда приятный подарок. Можно будет сходить на игру. Ближайшая, кстати, уже 15 декабря состоится. Будем играть с уральским «Трубником». Телефон прямого эфира 208-005. Розыгрыш начнется в 8:15, так что не упустите возможность получить билеты. Ну и также подробности пресс-конференции, которая состоялась в Иркутске, так, вашему вниманию я предоставлю. Дело в том, что ситуация в клубе такая достаточно спорная возникла. Я напомню, что четверо игроков были выставлены на трансфер в начале декабря. Это Голубков, Логинов, Савельев и Насонов. Ну что, естественно, возмутило болельщиков, было очень много вопросов. И на пресс-конференции представители клуба, тренерского штаба и руководства, собственно, объяснили причины такого решения. Все подробности также в 8:15, ну и розыгрыш, конечно, проведу. А в 8:45 еще одна тема важная. Сотрудники пенсионного фонда предупреждают постоянно о том, что сотрудники ПФР по квартирам не ходят никогда. Но, к сожалению, все чаще иркутяне попадаются на удочки мошенников, ну вот и не обращают внимания на эти предупреждения. Ситуация в Иркутске, поговорим с сотрудниками ПФР, телефон тот же 208-005, а вы можете ваши вопросы задать, ну и поделиться историями, были ли у вас или у ваших знакомых случаи, когда вот такие мошенники нагрянули к вам домой. 208-005, ну вот такой план действий на сегодня. А в первой части программы познакомлю вас с новостями и дам сервисную информацию. Сейчас посмотрим, какую погоду за окном синоптики на сегодня пообещали.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Ну и по данным сервиса GISMEDEO, на 8 утра за окном минус 13 градусов, ясно. В течение дня температура поднимется максимум до минус 7 градусов. Осадков не ожидается, к вечеру опустится до минус 10. А ветер в течение дня будет слабый, юго-восточного направления 2-3 метра в секунду. Ну а завтра уже, кстати, снежок пойдет, но сегодня пока ясно. Ну и сейчас о пробках поговорим, посмотрим, что на улицах Иркутска происходит.
Кто придумал, скажи? Пробки.
А вот портал Яндекс.Пробки говорит, что 6 баллов сейчас на дорогах Иркутска. Так оценили ситуацию в городе. Пробки. Пробки достаточно в привычных местах. Полностью Иркутный мост стоит, все выделено красным цветом, поток автомобилей достаточно плотно движется, а скорость движения 7 км в час. И внимание, тут же на... В районе парка Парижской коммуны на Боткина зафиксировано ДТП, так что здесь также пробка скопилась. Джамбула тоже стоит, Маяковского стоит до пересечения с улицы Гоголя. Так что если вы едете на Глазковский мост, тогда через железнодорожный вокзал. Это вот единственное место, где сейчас относительно спокойно. На левом берегу жители Первомайского, Синюшки и Университетского будут стоять на объездной в пробке. Она пока не такая уж большая, но тем не менее 7 км в час. Такова скорость движения. Основные переправы свободны. Плотина ГЭС и Старый Ангарский мост также свободен. Новый мост здесь проехать тоже вам не составит никакого труда. А сейчас перенесемся на правый берег, посмотрим, что в центре происходит. А в центре стоит участок на улице Чкалова. А на Ленина привычная пробка в районе Креста Воздвиженской церкви. Ну и на подъезде к Маратовскому кольцу здесь тоже будет небольшой затор. Иннокентьевский мост, кстати, тоже свободен. Ну, вот такая обстановка на дорогах Иркутска. Теперь о некоторых важных новостях вам расскажу. Ну, начну с того, что делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко на прошлой неделе находилась в рабочей поездке в Республике Беларусь. А так, в Бресте состоялось первое заседание рабочей группы, которую возглавили Сергей Левченко и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Я напомню, что 6 декабря было подписано соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве между Приангарием и Беларусью. И сейчас слово губернатору Сергею Левченко.
Мы должны подготовить дорожную карту по выполнению того соглашения, которое мы вчера подписали с премьер-министром. Задача достаточно серьезная, потому что срок стоит жесткий до конца января следующего года, уже меньше 2 месяцев осталось. А затем мы будем работать по отдельным направлениям. Я думаю, что мы с Анатолием Васильевичем договоримся о подгруппах, которые будут параллельно работать по всем этим направлениям, которые мы наметили.
А направлений таких более 10 определены. Сергей Левченко предложил добавить еще 2. Это взаимодействие научных учреждений, в первую очередь связанных с сельским хозяйством, а также туризмом. Но основной задачей рабочей группы по сотрудничеству является наращивание торгово-экономических отношений. Ну а сейчас к городским событиям перенесемся. Власти Уриковского муниципального образования из-за проблем местных жителей с вывозом отходов и канализационного септика ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Малая Топка. Об этом сообщили наши коллеги с портала «Вести Иркутска». В населенном пункте улицы огороды затопило канализационными стоками из-за переполненного септика. А центральной канализации в затопленной части поселка нет, а вывоз отходов прекратили из-за просрочки коммунальных платежей. Как это произошло, рассказала нам местная жительница Ольга. Ее послушаем.
У нас откачка идет септика. 6 домов. Идет откачка жидких отходов. Уже 1.5 года мы сами собираем, наняли частного вывоз отходов этих, и он у нас вывозил добросовестно. Мы сами по дежурствам, по квартирам. Допустим, месяц одна женщина собирает, отдает, расплачивается. И у нас все было сухо и хорошо, чисто. Шла откачка. Появилась одна женщина, которая, в общем-то, недобросовестно собирала, отдавала, и у нас началось протекание. А мы находимся на горке. И внизу тоже есть дома, которые, в принципе, сразу же, получается, автоматически заливает их нашим, извините, дерьмом. И вот сейчас те жители пожаловались в администрацию, что их вот именно последнюю неделю она не отдавала, просто на все это наплевала и заливала. Приняли решение, что нам поставят общественный туалет, общественную помойницу, хотя у нас благоустроена квартира, и мы будем все дружно, 6 домов, ходить в общественный туалет.
Ну вот, кстати, глава Уриковского муниципального образования Андрей Побережный сказал, что если канализационный потоп повторится, то жильцам уж точно запретят пользоваться благами цивилизации и придется привыкать к уличным удобствам. А сейчас процитирую Андрея Побережного. Он сказал, жильцы обязаны нам будут предоставить договоры на вывоз жидких бытовых отходов. Как они будут предоставлены, начнется нормальное использование, и тогда отменят вот это решение. Ну, вот такая неприятная ситуация сложилась. Надеюсь, с жителями все будет все же в порядке. О важных новостях еще расскажу. Сегодня 12 декабря, ежегодно в День Конституции России, проводится Общероссийский день приема граждан. А в этот день можно будет прийти на личный прием в приемный президента России, государственные органы или органы местного самоуправления. А, внимание, прием граждан будет вестись по всей стране с 12 до 20.00 по местному времени при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Так что, если нужно вам попасть на такой прием, не забудьте взять паспорт. А если возникнет необходимость, заявителю на месте обеспечат сеанс связи с уполномоченными лицами органов, в компетенции которых находится решение того или иного вопроса, с которым вы придете. Так что, если нужно решать какие-то вопросы срочно, сегодня воспользуйтесь этой возможностью. Ну а сейчас у нас будет небольшой перерыв, пару минут, мы вернемся в эту студию. Я напоминаю, что провожу большой розыгрыш билетов на матчи команды «Байкал Энергия» в нашем городе. А вопросы викторины совсем не сложные, ну а билеты – приятный подарок. 208-005, присоединяйтесь. Ну и подробности пресс-конференции, посвященной ситуации в клубе, о трансферах игроков, также вашему вниманию предоставим. Итак, пару минут и возвращаемся в студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда». We'll be right back. на радио «Комсомольская правда».
FM. Мы продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы проводим большой розыгрыш, так что просыпайтесь, болельщики, любители русского хоккея. Сегодня будем дарить билеты на игры любимой команды. Ну и также расскажу подробности пресс-конференции, которая состоялась в Иркутске. Руководители клуба рассказали о причинах трансфера нескольких игроков. Собственно, о причинах, о том, почему было принято это решение. Все это вам предоставим вашему вниманию. Но я напомню, что четверо игроков были выставлены на трансфер. Это Анатолий Голубков, Дмитрий Логинов, Максим Савельев и Александр Насонов, лучший бомбардир. Но это, естественно, возмутило болельщиков, ну и много вопросов было о них. Ответы на эти вопросы вашему вниманию. Но, наверное, в самом начале озвучу первый вопрос нашего розыгрыша, чтобы было у вас время подумать, дозвониться и получить подарки. Но я в начале уже программы рассказывала, что два хоккеиста Байкал Энергии выиграли турнир четырех наций в составе национальной сборной России. Окончательный счет 8-4 в пользу сборной нашей страны. Ну и вопрос прозвучит сейчас такой. Кто были эти два хоккеиста, которые выступили в составе сборной команды России? Назовите верно обе фамилии наших игроков. Итак, варианты ответов. Это Денис Рысев, Максим Гавриленко. Денис Рысев, Илья Грачев. Или Максим Гавриленко, Илья Грачев. А кто эти два хоккеиста, которые выступили в составе сборной России на турнире четырех наций в Швеции? Денис Рысев, Максим Гавриленко. Денис Рысев, Илья Грачев. Или Максим Гавриленко и Илья Грачев. 208-005, и с нами на связи Семен. Доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, пожалуйста, ваш
это
вариант.
Денис Рысев и Грачев.
И фанфары. Семен, а вы болельщик?
Ну жена что? Подсадила на этот вид спорта.
Жена подсадила?
Да.
Ничего себе. Ну что ж, я вас поздравляю, получите наши билеты. Ну а у меня к вам вопрос. Наверняка, раз вы болельщик, следите за новостями, которые связаны вот с трансферами и с решением предоставить возможность уйти в другие команды четырем игрокам. Как вы отреагировали на эту новость?
Ну, мне кажется, надо давать молодым вариант проявить себя.
А как же Насонов, наша гордость, наша любовь?
Ну, честно говоря, что-то последние игры меня не впечатлили. Я думаю, что это дает о себе знать.
Да, да, спасибо. Спасибо, Семен. 208-005, вы не кладите трубочку, вам режиссер подскажет, как сможете ваш билет получить на матч. Ближайший, кстати, состоится уже 15 декабря. Будем принимать уральский трубник, ну, надеюсь, покажем хорошие результаты. А следующий вопрос прозвучит чуть позже, но я пока хотела бы дать вам возможность послушать директора клуба «Байкал Энергия» Василия Донских. Напомню, что четыре игрока, их выставили на трансфер, это Голубков, Логинов, Савельев и Насонов. Почему было это принято решение, что оно означает, Василий Донских?
Чтобы вы не думали, это не увольнение, повторяю, для безграмотных журналистов. На сегодняшний день ситуация такая, с Анатолием Голубковым подписано обоюдное соглашение о расторжении контракта. Это произошло 5 минут назад. Все остальные ребята находятся в команде. Анатолий Голубков залечивает травму. Савельев, которая продлится, по мнению врачей, это 3-4 недели. Логинов и Насонов тренируются в полном объеме. Они провели, как вы знаете, 2 матча в молодежной команде и сейчас тренируются с основной командой.
Да, 2 матча провели, и я напомню, что 6 декабря «Байкал Энергия» провела второй, как раз повторный матч с «Биробиджанской надеждой», и добилась победы крупной 9-2. А состав дубля вновь был усилен хоккеистами команды мастеров, ну вот как раз они и играли, те люди, которых выставили на трансфер. Ну и следующий вопрос нашего розыгрыша, я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005, я дарю сегодня билеты на матч любимой команды. А вот как раз 6 декабря, когда был тот самый матч с «Биробиджанской надеждой». Команды поехали тоже в конце матча, пожимая друг другу руки, и звучала песня, которая стала культовой для поклонников «Байкал Энергии». Звукорежиссер, попрошу этого фрагмент песни предоставить, пожалуйста.
Любовь похожая на сон.
Ну и кого таким образом отметили на матче? И почему? 208-005, телефон прямого эфира. Почему звучала эта песня? Почему она, собственно, стала культовой для болельщиков русского хоккея? Это следующий вопрос нашего розыгрыша. Телефон прямого эфира 208-005. Болельщики, кто окажется самым быстрым, получит как раз билет на матч любимой команды. 208-005. Почему же на поле звучала эта песня? Что она означает для болельщиков? А пока вы дозваниваетесь, я продолжу вас знакомить с новостями, которые были озвучены на пресс-конференции по поводу трансфера четырех игроков. О причинах. Самое главное, этот вопрос был задан Евгению Ирахтину, главному тренеру команды.
Причина в том, что неудовлетворительное выступление этих игроков в Кубке России, Кубке мира и начало чемпионата.
Какие команды играют? Каким образом, каким параметрам они вот этих четырех выбрали?
Что значит командная игра? Командная игра – это в общем одна, но каждый проявляет себя в каждой игре индивидуально. Вот те качества, которые у этих ребят были, и они должны были проявить себя, они не проявились в полной мере. Поэтому тренерским штабом было принято такое решение.
Ну вот решение принято. Телефон прямого эфира 208-005. Мы проводим сегодня розыгрыш билетов на игры любимой команды «Байкал Энергии». Сейчас с нами на связи Александр. Здравствуйте.
Доброе утро, Иркутск.
Доброе утро.
«Комсомольская правда».
Доброе утро. Ну что ж, пожалуйста, ваша версия. Почему же на поле во время вот игры 6 декабря звучала песня «Любовь, похожая на сон»?
Ну, потому что там играл Насонов.
Так.
Точка,
на этом все. Ну да, действительно, так приветствуют Насонова. И, естественно, болельщики, когда 6 декабря поддерживали Александра, они понимали, что ну, есть такая вероятность, что в последний раз именно в Иркутске за иркутскую команду он играет. А скажите, Александр, ну а ваше мнение по поводу решения клуба выставить на трансфер четырех игроков, ну в том числе легенду Александра Насонова? Как вы отреагировали на эту новость?
Я грущу до сих пор.
Вы болельщик?
Нет, я иркутянин. Но Саша Насонов – это легенда, которого грустно все у нас в хоккее, в Иркутском. Вот поэтому я не могу спокойно отвечать на вопросы по поводу нашего любимого клуба.
Ой, ну что ж, спасибо большое, Александр. Не кладите трубку, отвечать, раз не можете спокойно, но сходить поболеть и поддержать нашу команду сможете уже в ближайшее время. 15 декабря будем играть с уральским трубником. Ну, я думаю, что сейчас время предоставить микрофон президенту хоккейного клуба «Байкал Энергия» Виктору Захарову. Он также прояснил ситуацию, которая сложилась в клубе, собственно... Что означает вот это решение выставить на трансфер? Время ли делать сейчас окончательные выводы? Принято ли это решение в окончательном варианте? А сейчас послушаем Виктора Захарова.
Очень важно понять, что никто никаких окончательных выводов не сделал. Тут все вопросы, каждый человек должен сделать решение сам. Если он считает, что он может прибавить, и он будет попадать в основу состава, то тогда проблем нету, никто расставаться с ними не хочет. Потому что тот же Логинов, тот же Насонов, тот же Савельев – это те люди, которые сделали последние два сезона очень велико, а Насонов и не два сезона, а гораздо больше, очень многое для иркутского хоккея. Огромное им за это спасибо, никто ничего плохого против них не имеет. Это профессиональный спорт, это не любительский спорт. Здесь нету такого, что я вчера с ним играл, и мне было комфортно. Если, я думаю, меня сейчас кто-то поставит на коньки, то даже и в любительском меня выгонят через 5 минут, если я не умею играть. Я не говорю, что там кто-то не умеет играть, они все профессионалы, они в любую секунду умеют играть. Но им надо отнестись к себе маленечко по-другому. Больше тренироваться, больше быть уверенным. Если они на тренировках и в играх, никто не говорит, что с ними расстались. А для того, чтобы еще этих игроков кто-то купил, мы еще их должны отпустить. То, что мы сейчас сказали, что они свободны, они могут принимать решение. Но если завтра они будут показывать на тренировках и на играх, которые в ближайшее время будут, хорошие результаты, хорошую игру, то никто с ними расставаться не будет. Это однозначно. Это все на сегодня, в данную секунду зависит от них самих. Это, повторюсь, профессиональный спорт, это командная игра. Если в механизме в этой командной игре хоть одно звено вылетает, то не идет вообще весь трактор, никуда не едет. Но в данном случае команда «Байкал Энергия». И все в руках этих людей, если они будут к себе нормально относиться, то и никто, и даже если они не хотят уехать из Иркутска сами, никто с ними расставаться не будет. Все контрактные обязательства перед ними в любом случае будут выполнены, не обсуждается.
Это был президент хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Виктор Захаров. Ну вот, на мой взгляд, чувствуется, что некий воспитательный, что ли, элемент есть в этом решении. Будем надеяться, что докажут ребята, проявят себя еще, и мы не раз их увидим в Иркутске. А я напомню, что ближайшая игра состоится 15 декабря. Будем принимать «Уральский трубник» и болеть, конечно, за нашу команду. Ну что ж, я сегодня поздравляю наших слушателей, которые получили в подарок билеты на игры «Байкал-Энергия». В ближайшие дни продолжим обязательно дарить подарки. Вопросов викторины придумано очень много, так что повезет и вам. Ну а сейчас небольшой перерыв, 4 минуты. Вернемся в эту студию после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
«91.5 FM» продолжается эфирное радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех слушателей, кто настроен на нашу частоту. И в этой части программы будем говорить о предновогодней суете. К сожалению, время – это не только приятное время делать подарки, готовиться к встрече Нового года, но и время, когда традиционно активизируются мошенники. Попытаемся отдать вам, слушатели, советы, как не попасться на их удочку. И вывод тут простой – надо держать ухо востро. Ну а поможет сегодня разобраться нам с этой темой заместитель начальника полиции управления МВД России по городу Иркутску, подполковник полиции Герман Викторович Братчиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А начать я предлагаю с того, как случайно не наткнуться на фальшивые купюры.
В части распространения фальшивых купюр, которые имеют место, да, не будем скрывать, на территории, в том числе, города Иркутска, хотя имеется снижение их. Центр города и центральные большие торговые центры и рынки, они менее подвержены данному виду преступлений, в связи с тем, что купюры проверяют на специальных устройствах, которыми сейчас практически все торговые точки оборудованы. Основные места сбыта – это места, где таких специальных приспособлений нет. Происходит передача денег из рук в руки при приобретении товара, и, соответственно, наибольшая выявляемость фальшивых купюр именно там на сегодня у нас регистрируется.
Ну, а если говорить о других опасностях, с которыми сталкиваются, я думаю, все горожане, гости Иркутска в это время, это карманники, различные воришки, которые орудуют сейчас в центре города. У меня, например, пытались сотовый телефон в трамвай вытащить, но отбило.
Ну да, традиционно общественный транспорт, он у нас поражен именно этим видом преступлений, кражи, совершаемые у пассажиров при посадке в транспортное средство. Это либо маршрутка, либо трамвай в часы пик, утренние или вечерние часы, либо троллейбусы, автобусы маршрутные большие при исследовании уже в них. Угу. Там разные специализации, причем они, квалификация у них разнообразная, у этих специалистов. Кто-то лучше ворует в момент посадки, когда гражданин отвлекся, у него там одежда болтается, он не контролирует свои наружные там, или даже внутренние карманы и сумки. А некоторые, наоборот, больше приспособлены в толпе, в трамвае, там, при движении воровать. В большинстве своем эта публика известна, состав преступления не образует больших сроков наказания. Поэтому они воруют, попадаются периодически, садятся на год-два, там, выходят.
Украл, выпил в тюрьму?
По этой схеме, да. И на учетах в большинстве своем стоят. Есть, конечно, там у них подрастающее поколение и взаимообучаемость, но периодически ловим.
Ну вот если посмотреть по предыдущим годам, ситуация как-то меняется вот в отношении как раз именно этого контингента?
Да, по карманникам. Ну, вот здесь, может быть, какие-то объективные факторы. Во-первых, они стареют, там, кто-то умирает от различного рода болезней, которым они подвержены ввиду своего образа жизни достаточно такого неупорядоченного. То есть их количество уменьшается, хотя сезонность, а вот особенно новогодние праздники предполагают приезд возможного количества там большого гастролёров, так называемых приезжих воришек.
А скажите, какой совет главный можно дать иркутянам, чтобы не стать жертвой карманников, грабителей вот именно сейчас в предновогоднее время?
В предновогоднее время не только граждане озабочиваются покупкой подарков. И прочими моментами, посещением магазинов, да, но и соответственно, криминальный элемент это понимает не хуже нас с вами, что и мы сами это видим, я сам это из года в год наблюдаю, самый простой совет, конечно, не посещать эти места, да, но этого мы себе позволить не можем, потому что каждый хочет что-то подарить, для этого нужно куда-то прийти, а куда приходишь, везде таких же желающих масса, то есть места массового нахождения граждан, торговые центры, магазины, они переполнены желающими купить подарки.
И нередко девушки, я тоже замечала, оставляют сумки без присмотра, например, выбирающие самые подарки.
Сплошь и рядом, вот от этого и хотелось бы предостеречь. Бывает, люди приезжают в торговый центр «Комсомол», поставили машину, побежали в «Окей». Сумка стоит на переднем сиденье, стекла не тонированы. Зачем это делают? Я даже приходилось выставлять сотрудника для охраны такой машины, когда путем обхода была найдена такая ситуация для того, чтобы не предотвратить совершение преступления. И при нахождении внутри таких торговых комплексов тоже не нужно забывать, что помимо таких же, как вы в веселом настроении, приподнятом или наоборот в каком-то озабоченном в поиске подарка, там рядом с вами может находиться гражданин, который озабочен не подарком, а подарком судьбы от вашего родозейства, то есть что-то украсть из вашего кармана, которое вы оставили. Не надо относить на виду большие суммы денег, не надо расплачиваться, размахивая этой пачкой денег или кошельком, из которого сыплятся купюры пятитысячные. Не привлекайте внимание, советы Леньки Пантелеева, поменьше привлекайте к себе внимание преступников, и вы дольше проживете.
А теперь бы хотелось поговорить о безопасности банковских карт. Что здесь, на ваш взгляд, важно иметь в виду?
Ну, вы правильно говорите, что на сегодня это достаточно распространенный способ совершения преступлений. Очень многие нечистые на руку люди пытаются таким образом заработать, и даже те, кто раньше совершал другого рода там какие-то преступления, видят здесь для себя нишу, когда они менее досягаемы, не происходит прямого контакта с потерпевшим, он не может его ни опознать ни по голосу, ни визуально. Как правило, сами потерпевшие находят в интернете эти ловушки для себя, которые покупаются на них. Много есть примеров, да, я могу пару примеров привести и подрезюмировать, каким образом от этого нам уберечься все вместе. Например, задержанный наш гражданин за совершение серии мошенничеств на сайте Авито, достаточно распространенный сайт, где многие что-то пытаются продать или приобрести, размещал ложные объявления о продаже, причем шифровал свои данные, сканировал в интернете, находил отсканированные документы липовые и таким образом похищал, да, денежные средства при продаже там, по заниженным ценам товаров. Люди, естественно, клевали на его объявление, где была цена очень низкая. Это, кстати, может быть одним из факторов, на которые не нужно покупаться. Не надо слишком низкую цену набрасываться, еще и отправлять предоплату или полную стоимость вперед.
Как говорится, скупой платит дважды, да?
Ну, конечно. Деньги вы свои отдаете один раз, и потом их можете больше не увидеть. Особенно надо подумать, кому вы их отдаете, что вы знаете об этом человеке. Как правило, вы не знаете о нем ничего, кроме подписи в интернете.
Вот один из последних примеров. В Иркутске девушка стала жертвой интернет-аферистов, покупая собаку. А на сайте Авито иркутянка увидела объявление о продаже собаки породы шпиц. Позвонила продавцу, ей ответила женщина, которая подтвердила, что да, она продает питомца. Попросила перевести в качестве предоплаты 7 000 рублей. 19-летняя девушка требования выполнила, но после этого продавец перестал выходить на связь. Сыщики подключились и установили, что предполагаемая злоумышленница находится в Ульяновской области. И интересно, что с начала недели это уже второй случай, когда пользователи сети интернет переводят деньги в качестве предоплаты за получение животных. Накануне жительница пивоварихи перевела около 5 000 рублей в надежде, что ей вернут пропавшего кота.
Ну, если закончить с магазинами, да, по поводу магазинов. Авито, конечно, известный сайт, но, как мы уже говорили, не нужно на нем зацикливаться на объявления с неадекватно низкой ценой, а смотреть все-таки на вещи трезво, мыслить и прежде чем связаться с каким-то гражданином, торгующим товаром, посмотреть, какого региона, допустим, сотовый телефон туда забит. Если это не Иркутской области, телефон уже как-то... Может быть, вполне это мошенник, ну и так далее. Если продолжить эту квалификацию, могут приходить смс-сообщения для телефонов на операционной системе Android. Это болезнь, когда приходит смс-сообщение различного содержания. Ваша карта заблокирована, как вы говорили, еще что-то. И если даже вы его не прочитаете, а попытаетесь просто открыть там и не будете перезванивать на номер, то вирус, который содержится в этом сообщении, внедряется в операционку и читает уже преступник на своем экране ноутбука вашу переписку с банком и имеет возможность отправлять от своего имени сообщения, причем вы этих сообщений видеть не будете. Будете только получать от банка уведомление о том, что с вашей карточки списались определенные средства.
В Иркутске были такие случаи?
Было много случаев, и задержания есть. Другой способ, как вы уже обозначили, перезванивают люди. Им там мошенники, представляясь сотрудниками там, различных банков, начинают объяснять.
Давать что инструкции, как вести себя, да?
Особенно тем, кто там не очень всего понимает. Нужно срочно сообщить номер карточки, и все, что на ней написано, перечислить, плюс этот код, который на обороте карты, плюс еще и пин-код бывает просят. Ну, там возможные варианты, но суть понятна. То в итоге вы расстаетесь своими деньгами, как правило, не только на этой карте находящимися, но и вообще на других картах, связанных с вашим аккаунтом.
Герман Викторович, ну я знаю, что достаточно сложно раскрыть такие преступления в связи с удаленностью тех же преступников.
Долгое время не было даже системы понимания, каким образом их раскрывать, потому что материалы эти регистрировались по всей стране. Привязка у нас в законе одна к месту поступления заявления или там совершения преступления, а тут сложно определить место совершения, чем пользовались мошенники. Сегодня единая политика в министерстве выработана уже, пересылка материалов сошла к минимуму. При регистрации подобного рода обращений, как правило, происходит возбуждение уголовного дела по месту обращения заявителя, и все следственные действия проводятся уже по месту его обращения. Дальнейшее там тоже уже алгоритм известен, есть раскрытие, есть задержание по всей стране. Обмен информацией происходит достаточно живо, и я думаю, что это все только будет наращиваться.
Мы плавно перешли к телефонному мошенничеству. Я помню, волна целая была, когда на стационарные телефоны, в том числе мобильные, то уж точно, звонили люди, говорили, что ваш родственник, сын, брат, муж попали в ДТП, сбили человека, ну и так далее, легенда разнится. И вот чтобы его спасти, нужно деньги заплатить или перевести, или курьеру передать. Тут вывод один, нужно быть бдительными. Бдительными и не доверять просто непроверенной информации.
Детям, внукам нужно со своими престарелыми родственниками общаться на эту тему, постоянно их контролировать, объяснять. Потому что люди доверчивы в этом возрасте начинают становиться. Недостаток общения у них имеется. Им хочется поговорить, а тут такой вежливый мужчина какой-нибудь звонит. Или наоборот, просьба о помощи, они всегда готовы откликнуться, когда о них не вспоминал никто долго. Мотивов очень много психологического плана, чем пользуются преступники.
Ну что ж, переходим к другой теме. Как обезопасить свое жилье, чтобы домушники не проникли туда?
Велосипед не изобретешь никакой.
Да,
во-первых,
да, да.
Надежные замки. Во-вторых, хорошие соседи, которые будут присматривать, если они не уехали. В-третьих, в обязательном порядке должна быть какая-то система охранной сигнализации.
Я бы на первое место даже поставила, наверное.
Наверное, да, потому что, хотя это не бывает постоянно препятствием, есть регистрация у нас таких фактов, когда и под сигнализацию люди проникали и что-то успевали украсть, но им просто не получается, что там в большом количестве совершить преступление, хватает то, что на виду.
Ювелирные украшения, мелкая оргтехника, наверное,
набор,
да?
Стандартный набор, ювелирка, ноутбуки, айпады и шубы еще. Вот такая вот.
А можно в Иркутске выделить какие-то районы, которые наиболее подвержены квартирным кражам?
Все спальные микрорайоны города. Я бы не выделял какой-то конкретный район, это будет, наверное, неполитично. Ну, и в Новоленино, и в Юбилейном, и в Октябрьском районе, и в Свердловском, и в Куйбышевском. Везде, где есть многоквартирные большие дома, в первую очередь это новостройки. Когда соседи не знают друг друга, не общаются, в этих домах наиболее, вот если люди поселились недавно, проживают, присмотреться к этому вопросу.
Так что, если вы не знаете своих соседей, лучше познакомиться, тем более время предновогоднее, есть повод зайти друг к другу в гости. На этом я Германа Викторовича отпускаю. Спасибо, что пришли к нам в гости и дали советы. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». В этой части программы мы продолжим тему мошенников, мошенничества и поговорим сейчас об этой проблеме вместе с руководителем пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяной Сулоевой. Доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна, ну вот мошенники – это такая история, знаете, многоиграющая. В том числе сотрудники Пенсионного фонда твердят без устали, что никогда не ходят по квартирам, никаких квартирных обходов не производят сотрудники ПФР. Но показывает на деле практика, что это не всегда имеет какое-то воздействие, и по-прежнему иркутяне попадаются на удочку таких товарищей.
К сожалению, это так, и мы действительно, вот благодаря вам, в том числе, благодаря вашему радио, благодаря другим средствам массовой информации, мы стараемся всеми возможными способами донести до людей, чтобы они помнили о своей личной безопасности. Но, может быть, дело в том, что всякий раз злоумышленники изобретают что-то новое. Они тоже следят, так сказать, они в теме, они следят за тем, что происходит, и очень быстро подстраиваются вот под эту историю, да. Сейчас возьмем самую актуальную на сегодняшний день тему. Это выплата 5000 рублей да. пенсионерам, которая будет произведена в январе. Как только прозвучала информация об этой выплате по телевидению, как только в средствах массовой информации информация появилась, нашлись сразу же люди, которые начали ходить по домам и говорить, ну вот пример, да, я приведу. У нас, например, был случай в Ленинском районе Иркутска, причем несколько сразу случаев было, когда ходили по домам некие люди и начинали говорить, а вот вы слышали про путинские 5000? Вот мы сейчас ходим, мы из пенсионного фонда, мы ходим, собираем списки тех, кому положена эта выплата. Хотя на самом деле выплата положена абсолютно всем, никаких списков, конечно же, никто не собирает, потому что информация о всех получателях пенсий, разумеется, есть в пенсионном фонде, но люди, увы, продолжают верить, продолжают впускать в дом, продолжают в том числе давать посторонним людям свои персональные данные, то есть паспортные данные, данные, самое страшное, данные банковских карт, вплоть там до пин-кодов, до проверочных слов и так далее. Это очень-очень серьезная проблема на самом деле.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, а вы лично сталкивались с такими мошенниками или, возможно, кто-то из ваших родственников пожилого возраста в том числе? Поделитесь вашими историями 208-005. Ну и что, наверное, важнее, как обезопасить в том числе и пожилых людей. А мы с тобой, Татьяна, за эфиром обсуждали, что все-таки психологический аспект, наверное, важнее, потому что пожилые люди, ну вот они в другое время выросли, в другое время были в таком взрослом сознательном возрасте, и как-то тогда было принято доверять. Сейчас этого делать категорически нельзя. Вот что делать, как быть, как проработать со своими пожилыми родственниками, чтобы не было неприятностей таких?
На самом деле, да. Я вот по своей маме, моя мама тоже пожилая женщина, и вот я, глядя на нее, вижу, что действительно несложно человеку позвонить перед тем, вот постучался в дверь незнакомый человек, да, позвонить в соответствующую службу и узнать, направляли ли в дом такого человека действительно. Это несложно сделать пожилому человеку, им тяжело психологически. Как это я не доверяю человеку? Они к этому не привыкли. Но я вот, например, поделилась с тобой, да, перед эфиром, сейчас поделюсь со слушателями, как я поступила в отношении своей мамы, что я ей говорю. Конечно, если вы стали жертвой злоумышленника, то здесь первый ваш звонок, первое ваше обращение будет, разумеется, в полицию. Но все-таки лучше звонок делать до того, как человек вошел к вам домой. Поэтому у себя дома я сделала так. Я распечатала список телефонов. На самом деле их не очень много, там порядка 10 номеров. И вот этот список у нас висит дома в коридоре возле домофона. И маму я настраиваю на следующее. Если позвонил в дом человек представился. А кем у нас любят представляться злоумышленники? Это из ЖЭУ, это полиция, это там, не знаю, из пенсионного фонда, из соцзащиты. Вот около 10 номеров: энергосбытовая компания, управляющая компания, органы социальной защиты, поликлиника. Эти телефоны у нас висят на стенке прямо рядом с домофоном. И как только человек звонит в дверь, да, нужно в первую очередь позвонить вот в соответствующую службу, в соответствующее учреждение и поинтересоваться, действительно ли направляли такого специалиста.
Ну, а прямо сейчас к нам могут дозвониться наши слушатели. С нами на связи Любовь Тихоновна. Доброе утро.
Доброе утро. Девочки, вот знаете, у меня много, вот то, что вы перечисляете, я уже все, мне 87 лет. Так же и про внука, что в аварию попал. Но это было года 2 тому назад. И говорить не может. Я же деньги собирала, и как вам отдать? А они говорят, что мы вас и сами увидим. Так. А сейчас ходят. Значит, сначала девушка звонит насчет профилактики этих пластиковых окон. понимаете. Не только у меня уже были, но хорошо, что у меня присутствовал слесарь по ремонту, ну, унитазов вот этих. И он сразу попросил, парень зашел. Это у меня так было. А тут вот, это было в сентябре. Сначала звонят девушка, а потом уже заходит парень. Ну, у нас и хорошо, что парень был, и он высокий у меня парень, и сосед. И налаживали поплавок там, в унитазе. А, и он сразу, этот парень, мой сосед, попросил документы. Ну, он же подал, якобы, ну, не уходил мой наш сосед. А это там, что он там смотрел в окнах, ничего не знаю. А сейчас моей приятельнице, ей вообще 94 года. И она, Люба, вот мне ведь позвонили, что сначала девушка представилась, а где они телефоны наши были?
Да, это вопрос, конечно.
И к вам сейчас говорит это, к вам зайдет парень. Ага. Она мне поэтому звонит, Люба, что я боюсь ее открывать, вот что она сама по какой-то видит. Никому, Ира, не открывай, никому. И все же приехали, приехали, она никому не открыла. Что же вы так ведь, она, да, я вам открываю с ним, и ложит трубку, говорит сразу. Ложит трубку, Ира, не разговаривай с ними. И что, ходят вот так, пластиковые окна, профилактику какую-то сейчас. Это что такое, а? Ну, нападение на нас, стариков. Вот, главное, старый, все работают, вот у меня соседи. Хорошо, что я думаю, я тоже, как вы говорите, смотреть надо еще и за соседями. Потому что в школу идут, на работу молодые. А мы вот старенькие, я уже слышу. Слышу, кому звонят, и сразу в глазок смотрю. Смотрю, понимаешь. Вот действительно надо смотреть за ними.
А да, спасибо. Сколько? Да, спасибо большое, Любовь Тихоновна. Спасибо вам большое. Ценные советы. Много.
Спасибо, да. Давай. Действительно, вот самое главное, да, сказала слушательница, что никому, ну, увы, но это так, да, никому она не открыла. Вот, наверное, это ключевое, потому что действительно сейчас очень мало кто из коммунальных служб или из других учреждений, очень мало кто сейчас действительно ходит по домам, тем более без предупреждения. По крайней мере, всегда, если служба газа проверку какую-то проводит, если другие службы проводят, обычно либо объявления какие-то перед этим вывешиваются, либо что-то. Понятно, что объявления могут вывесить и те же злоумышленники, да? Поэтому лучше перестраховаться. Но вот абсолютно верно, да, сказала слушательница.
Да, Татьяна, кстати, в Фейсбуке поднималась совсем недавно тоже эта тема, и вы, как представитель пенсионного фонда, вот искали некие, ну, возможные варианты работы, донесения информации до жителей, чтобы она до них доходила, потому что, к сожалению, когда слышат предупреждения, их почему-то слушают, но не слышат. А какие-то дельные советы, подсказки вы получили от коллег, возможно, от пользователей соцсети?
Да, получили, поэтому большое спасибо. В пятницу действительно у нас в Фейсбуке такое обсуждение было. Благодарю всех, кто свое мнение высказывал. Вот на сегодняшний день мне очень понравилась идея поработать, возможно, с управляющими компаниями по поводу информационных сообщений, предупреждений, да, в подъездах разместить. Во-первых, люди, которые будут идти по подъезду, да, они будут это видеть. А во-вторых, это самое главное, предупреждение для самих мошенников, которые будут заходить в подъезд и видеть, что там о них уже знают. Не о них конкретно, да, но там люди предупрежден, значит, вооружен. То есть люди понимают, что, например, сотрудники пенсионного фонда ни при каких условиях по домам не ходят.
А в пенсионном фонде есть горячая линия?
Совершенно верно, есть горячая линия. Телефон запомнить очень легко, 47-40. Поэтому если вдруг, еще раз, к вам стучится в дом некто и говорит, что я из пенсионного фонда, ну, первое, что надо помнить, конечно, из пенсионного фонда, государственного пенсионного фонда, Пенсионный фонд России, домой прийти никто не может, но если вы прямо вот очень-очень сильно сомневаетесь и хотите лично услышать там и убедиться в этом, то еще до того, как человек вошел к вам домой, вы можете позвонить на наш номер 47-400 и лично убедиться в том, задать вопрос, отправляли, не отправляли, что вообще происходит, и по любым другим вопросам, которые касаются пенсионного обеспечения.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в студии на радио «Комсомольская правда» была руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Спасибо за ваши советы. Я надеюсь, что нашим слушателям они будут полезны. И, ну, кто предупрежден, тот вооружен.
Спасибо. Хорошего дня и берегите себя.
Утро. на радио «Комсомольская правда».